Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначенная для того, чтобы любой наш слушатель, особенно мы приветствуем атеистов или людей, которым какие-то трудные вопросы поставили атеисты, которые не могут на них ответить. Мы будем рады вашим звонкам на телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также можно прислать нам сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850-0996, 8 977 850-0996. И можно нам также присылать сообщение на наш сайт teos.fm, teos.fm, там нас можно с большим удобством слушать, и можно присылать нам сообщение. И также можно писать вопросы в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем вопросов атеиста. Вот уже один вопрос появился. Почему человек сконструирован так плохо? Множество деталей, например, аппендикс, например, то, что нервный кабель от глаза приделан совершенно не с той стороны, указывают на то, что человек конструировался очень плохо, и это видно даже на первый взгляд, как можно увидеть в человеке творение абсолютно премудрого и безупречного Бога. Другие вопросы возникают, когда смотришь на природный мир. Кто сконструировал паразитов, например, так, чтобы они причиняли людям вред и ущерб? Это проявление гнева Божия или что такое? Значит, относительно устройства человека, как вам сказать, есть старый такой программистский анекдот, когда у программиста сын спрашивает: «Папа, а почему солнце все время восходит на востоке?» А программист ему отвечает: «Сынок, работает, не трогай». Вот, возможно, мы бы лучше сконструировали человека, если бы мы конструировали, но мне кажется, что у нас просто недостаточно данных, чтобы выносить суждение о том, как должен быть устроен человек, который, в свою очередь, является частью мироздания. И мне кажется, что просто это, ну, необоснованное заявление, понимаете? Вот когда я, допустим, приду на завод полимеров и скажу, что вот не так надо вообще изготовлять полимеры, все должно быть сделано по-другому, мне, наверное, директор завода скажет, что, дорогой друг, ты не являешься специалистом в области полимеров, и поэтому тебе не стоит выносить такие решительные суждения об их производстве. Ну и, наверное, мы бы с ним согласились, с этим директором. Выносить решительные суждения о том, как должен был бы быть устроен человек, мне тоже кажется несколько поспешным. Мы не знаем, для чего все устроено именно так, как устроено. И довольно часто, ну, как часто, время от времени совершаются какие-то научные открытия, которые открывают для нас, что некоторые вещи в человеческом организме, назначение которых мы не понимали, они на самом деле имеют свой смысл, они созданы так, как они созданы. Что касается паразитов, то мы живем в падшем мире, и этот мир поврежден человеческим грехопадением. Отношения человека со всем этим миром, с Богом, с другими людьми, они глубоко нарушены в результате грехопадения. То есть христианство не говорит о том, что вот мир, он именно такой, каким Бог его хочет видеть, что он завершен, что он с ним все в порядке. Нет, конечно, мир лежит во зле. Мир лежит во зле, поэтому существует глубокий конфликт между человеком и всем, и природой, между людьми и людьми, между людьми и Богом. И это проявляется, в частности, в том, что, да, вот люди болеют и умирают. Мы отпали от Бога, мы пережили катастрофу, и мы продолжаем пребывать в этом отпадении. И природа, над которой мы первоначально поставлены владыками, она вот нам мстит. Мы сталкиваемся с тем, что эта природа очень недружественное место.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сохранит ли религия свою привлекательность, если наука обеспечит людям бессмертие? Честно говоря, мне кажется, крайне далекой, неправдоподобной перспективой, что наука обеспечит людям бессмертие. Хотя я знаю, что люди об этом вот говорят. Есть такое сообщество целое в сети, как люди пытаются себе обеспечить бессмертие. Причем проект этот не новый. И первыми начали китайцы, которые еще в глубокой древности, там эти мудрецы китайские, они пытались найти способ жить вечно и не умирать. Но при этом китайцы практиковали какие-то методы, ну, они действовали методом тыка, у них не было современной науки, конечно. Они практиковали методы, которые на самом деле до времени сводили их в могилу. То есть они там ртуть употребляли, еще какие-то гадости. Но сама идея бесконечно продлевать земную жизнь, она очень старая. И первое, что я бы сказал, что, конечно, пока что это не работает, но представьте себе, что это заработало. И человек, такой, какой он есть, со всей его конфликтностью, со всей его неспособностью уживаться, со всеми его грехами, он живет вечно и не умирает. Его это обрадует. Люди устраивают себе ад на земле даже за то короткое время, которое у них есть. Дадим этим людям некую там практически вечную жизнь. Это как-то решит проблему греха. Понимаете, проблема человечества не в том, что люди физически смертны. Это один из симптомов, одно из проявлений проблемы. Проблема людей в том, что люди грешны. В том, что любые попытки выстроить справедливое общество — они разбиваются об то, что люди несправедливы сами по себе. Что все социальные утопии, все попытки устроить некую вот идеальную жизнь, они разбиваются об то, что люди грешат. И если просто взять и достигнуть, там, скажем, резкого продления жизни, ну, для начала у нас появится очень резкое социальное разделение на тех, кто может себе позволить оплатить там, резкое продление жизни, и тех, кто не сможет позволить. Немедленно возникнет острое социальное напряжение, немедленно возникнет деление на долгоживущих таких искусственных эльфов и короткоживущих всех остальных. Возникнет новая линия раздела и новые конфликты. И то, что жизнь человека... Понимаете, вот бывает так, что человек живет, не знаю, лет 40, и ему незачем жить. При этом с ним вроде все в порядке. Был такой шотландский модельер, по-моему, звали его Алистер Маккуин, как-то так. И он родился в достаточно бедной семье, но благодаря тому, что он был талантливый очень человек, он пробился в жизни, у него была сеть модных магазинов, у него была там своя яхта, он был богатый человек, с ним было все в порядке. И в 40 лет он совершил самоубийство, потому что ему было незачем жить. И эта проблема, а зачем, она, к сожалению-то, остается. Вот эта проблема пустоты, проблема греха, проблема конфликтности человека с природой, Богом и с самим собой, она не снимается, если мы каким-то образом продлим жизнь человека. Но пока что каких-то резких продлений жизни-то и нету. Есть... снижение младенческой смертности, конечно, и это очень хорошо. Есть определенные успехи медицины, которые позволяют человеку дожить до 80 лет, если он там водки не пьянствует и безобразие не нарушает. Но то, о преодолении смерти как-то речи совершенно не идет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Почему церковь выступает против экспериментов со стволовыми клетками? Ведь это могло бы помочь исцелению многих страшных болезней, продлению человеческой жизни Это один из примеров того, как религиозное мракобесие мешает науке. Вы знаете, стволовые клетки, эмбриональные стволовые клетки, они предполагают уничтожение человеческих существ, по крайней мере, в утробе матери, для того, чтобы эти клетки добыть. Есть еще стволовые клетки неэмбриональные, которые не предполагают уничтожение эмбрионов. Вот против какого бы то ни было их использования церковь ничего не имеет. И это не возражение церкви против науки, это возражение церкви против некоторых, очевидно, неэтичных практик. То есть, например, там, когда в концлагерях нацисты ставили эксперименты над людьми, они двигали вперед науку. Но мы как-то согласны, что вот так двигать вперед науку не надо. Что были эксперименты в Штатах давно, где-то в 50-е, что ли, годы, когда каких-то латиноамериканских испытуемых их намеренно заражали сифилисом, а потом смотрели, что им от этого сифилиса поможет или нет. Но это вскрылось, был страшный скандал, это было осуждено как преступление. И мы понимаем, что хотя вполне вероятно, что этим наука была продвинута вперед, мы понимаем, что вот так науку продвигать вперед не надо, что должны существовать определенные этические критерии, чего не надо делать. И не надо делать, в частности, не надо использовать абортивные материалы, не надо убивать детей в утробе матери для того, чтобы как-то научно продвинуться.
100 вопросов атеиста.
Как бы вы прокомментировали попытку церкви дать права эмбриону? Почему не сперматозоиду? Ну, мне кажется, достаточно очевидный ответ на этот вопрос, потому что сперматозоид не является человеческим существом. Человеческое существо возникает в момент оплодотворения яйцеклетки. И дальше начинается уже непрерывный процесс нарастания человеческой жизни. И с точки зрения биологии дитя в утробе матери, ну, мы можем называть его эмбрионом, мы можем называть его как нам будет угодно. Это никак не повлияет на биологическую реальность. Дитя в утробе матери — это человеческое существо. Это не часть тела матери, это живое существо с другим ДНК, которое при этом принадлежит человеческому роду, принадлежит к роду Homo sapiens. Если мы говорим о правах человека, то есть, в частности, праве человека на жизнь, то неизбежно мы вынуждены признать, что беременная женщина носит у себя в утробе человека, а не кого-то еще. И этот человек, как и прочие представители человеческого вида, имеет право на жизнь. И это не потому, что церковь так учит, потому что такова очевидность. Это биологическая очевидность. Дитя в утробе матери — это человек. Если мы признаем за людьми вообще, за всеми вообще членами человеческого рода какие-то неотъемлемые права, мы неизбежно эти права должны признавать и за ребенком в утробе матери. Тут уж это не вопрос отношения к церкви, не вопрос христианской веры, не вопрос доверия к христианскому откровению. Это вопрос некой биологической очевидности. Тут надо сказать, что сторонники абортов сейчас более, так сказать, продвинутые, более образованные, они не отрицают, что дитя в утробе матери — это человеческое существо, потому что это с точки зрения биологии невозможно отрицать. Они отрицают, что любое невинное человеческое существо имеет право на жизнь. Это, например, Питер Сингер и же с ним, они проводят разграничение между человеческим существом, то есть human being, и человеческой личностью, human person. Вот с их точки зрения, дитя в утробе, как и младенец новорожденный, он не является личностью, а вот у существа как такового прав нет. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
У меня такой вопрос к вам. Вот, ну, вряд ли вы в курсе, но вот я, значит, скажу такую вещь. В 1947 году вышла книга такая под названием «Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии». Ее автор, значит, у нас русский советский ученый-медик, основоположник клинической нейрогенетики, действительно член Академии медицинских наук СССР Сергей Николаевич Давиденков. И вот я процитирую, что он там пишет, небольшая цитата. Значит, религиозный ритуал представляется объектом психопатологии. Он возникает как следствие навязчивых состояний инертных и склонных к фобиям людей и впоследствии принимают форму культа, создаваемого представителями эмоционально-художественного типа в качестве обоснования для существования в обществе слабых и склонных к психическим болезням его членов. Но вследствие этого, значит, слабые, плохо приспособленные к изменениям люди, страдающие навязчивыми состояниями и фобиями, получили возможность транслировать свои страхи на поведение и сознание более сильных членов общества. Вот. Ну, то есть, проще говоря, ритуал нужен, значит, людям определенного склада психики, как такое вот средство для преодоления ими невроза с целью адаптации к условиям той новой реальности, новой действительности, в которую они попадают. Ну, по-моему, точнее не скажешь, а вы как считаете?
Ну, вы знаете, тезис о том, как религия соотносится с психопатологией, он, в общем-то, проверяем эмпирически, он проверяем научно. То есть это утверждение, которое, в отличие от утверждений именно религиозных, мы можем эмпирически проверить на полевом материале. И оно проверялось, то есть о том, как религия соотносится с психопатологией, об этом была масса исследований. И эти исследования пришли к достаточно определенным выводам. На самом деле люди, живущие церковной жизнью, они психически здоровее. То есть определенное влияние есть, и это влияние позитивное. Масса проводилась. Понимаете, есть масса профессиональных исследований о том, как те или другие факторы влияют на психическое здоровье. Так вот, религия в смысле именно воцерковленности, там, когда человек ходит в церковь, она на здоровье влияет позитивно. Просто заявление о вере в Бога, но она может там довольно все мутно. Так сказать, духовность, но не религиозность, когда человек там карму чистит и с кристаллами общается, она влияет, наоборот, негативно. То есть вот как раз люди, которые с кристаллами общаются, они наиболее статистически подвержены разным психическим проблемам. Атеисты показывают значительно худшие результаты, чем верующие, в том, что касается самоубийства, злоупотребления веществами, депрессий, там, реактивных депрессий, в частности. Вот проводилось исследование, как люди переживают стрессы в своей жизни, в частности, увольнение, например, и разводы. И исследование его проводила Лондонская школа экономики. Это ни разу не христиане все это исследуют. Это исследуют абсолютно светские исследователи. То, что такие удары судьбы лучше намного переносят религиозные люди, которые живут церковной жизнью. Причем там даже отмечалось, что хотя развод в христианстве рассматривается как грех, тем не менее, почему-то вот после развода, после этой травмы, легче восстанавливаются именно церковные люди. То есть, как соотносится религия с психопатологией, соотношение негативное. Религиозные люди, они менее подвержены психическим расстройствам. При этом, конечно же, человек с психическим расстройством, он является Божьим творением, Христос хочет его спасти. Психическое расстройство ни в коем случае не является преградой для спасительной веры, ни в коем случае не является преградой для воцерковления. И даже казалось бы, что поскольку люди страдающие, особенно страдающие психически, они будут искать помощи в церкви, и поэтому в церкви должно быть немножко больше душевнобольных, на самом деле наоборот. То есть люди, живущие церковной жизнью, они психически более стабильны. Конечно, исследователи, которые эти публикации публикуют, они нам ничего не пишут про благодать Святого Духа. Они пишут про то, что для человеческого здоровья и психического, и, следственно, просто здоровья очень важно, очень полезно, чтобы человек имел широкую группу общения, широкую группу поддержки, чтобы он видел в своей жизни какой-то смысл. То есть они указывают на такую психотерапевтическую функцию религии. Но вот если говорить о том, является ли религия проявлением психопатологии, нет, не является. С точки зрения психиатрии как науки, религия, религиозная жизнь, она играет позитивную роль в психическом здоровье. Об этом пишут абсолютно неверующие психиатры, которые просто вот выполняют свою работу. И они считают, что если человек является членом религиозной общины, это играет ему на пользу. Ну, там масса исследований, как дети, например, в религиозных семьях растут. Знаете, у Докинза есть там такой душераздирающий пример, как какая-то девочка, она росла в строгой католической семье, ей там совершенно сломали мозг, ее застращали адом, она вот такая вся испуганная была по жизни, когда она отреклась от веры, ей понадобились годы психологической помощи. Так вот, на самом деле, по данным исследований, в религиозных семьях дети здоровее психически и даже здоровее физически. По британским данным, например, члены методистской церкви живут в среднем на 7 лет дольше, чем в среднем по стране. Это очень высокие показатели. Ну, конечно, тут еще играет роль то, что церковь порицает какие-то вредные привычки. То есть вот у методистов вообще не пьют, в каких-то общинах тоже не пьют. Но в любом случае пьянство не поощряется. То есть вообще является ли религия проявлением психопатологии? Это вопрос, на который ответ можно найти вполне эмпирически. Ответ найден, и этот ответ достаточно ясен. Нет, не является, на самом деле. Так, пришло сообщение. Константин, почему у некоторых отрывков Писания могут быть различные толкования? Потому что Писание, оно носит такой... по двум причинам. Во-первых, конечно, люди могут ошибаться в своем толковании, люди могут вносить в текст то, чего там нет. И это более-менее постоянно происходит, поскольку... Богодухновенность Библии, она не гарантирует безошибочности читателя. Читатель может впадать в самые разные ошибки, и читатель может поддаваться каким-то мирским страстям. Ну вот, например, там известная фигура Антихриста в Библии, и люди регулярно объявляют антихристами кого-то, кто им не нравится. Там, Обама — антихрист, Путин — антихрист, Трамп, опять же, антихрист, там масса ситуаций, когда люди берут Библию и начинают использовать ее для обслуживания каких-то своих текущих эмоциональных или психологических нужд. То есть человек, конечно, может ошибаться в толковании. Другой вопрос, что человек может не ошибаться, а просто Библия — это очень многослойный текст. И это для Библии характерно. То есть, вот знаете, бывают тексты такие однослойные. Это, инструкция по сборке этажерки Икеи. Там, вы купили в Икее этажерку, привезли домой, у вас в руках груда каких-то деревяшек, каких-то железок, вы не понимаете, что с этим делать, но у вас есть такая, бумажка, где написано, что к чему нужно привинчивать. И эта бумажка, она допускает только одно правильное толкование. Вы, конечно, можете с ней напутать, но у нее есть только одно правильное толкование, потому что можно только одним способом собрать эту этажерку. Великие произведения литературы, в них могут быть глубины, то есть там может быть больше одного толкования, это естественно. Когда там, мы читаем Шекспира или Достоевского, мы видим, что смысл содержания, смысл того, что говорит автор, он может раскрываться, там может быть несколько слоев. Литературовед, который знает контекст, в котором было это написано, он там может нам очень много сказать интересного, чего бы мы не заметили при простом прочтении. И вот в Библии эта многослойность, она особенно ярко выражена. У Библии может быть несколько смыслов у одного и того же отрывка. То есть может быть смысл так прямой, буквальный, как, скажем, описание события. Там Христос отверзает очи слепорожденному. Это описание события, которое произошло однажды в истории. Но в духовном смысле это образ того, как Христос открывает глаза на истину человеку, который раньше заблуждался. И это тоже возможное толкование. То есть, в принципе, для Библии разные толкования, несколько слоев толкования, они совершенно естественны. Нас это не должно никак смущать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Денис, Сергей, расскажите про эстетическое доказательство бытия Бога. Эстетический аргумент в пользу бытия Бога, он опирается на наш опыт красоты, наше переживание красоты. При этом мы можем обратить внимание на то, что атеисты вполне этот эстетический опыт имеют, поэтому у нас тут некое есть пространство для соприкосновения. Например, покойный Кристофер Хитченс, он призывал нас взглянуть на фотографии галактик, полученные телескопом Хаббл, и сказать, вот, смотрите, во Вселенной есть красота, как все это прекрасно, это все гораздо лучше, чем вам в вашей этой библейской песочнице сидеть. Вы выйдете, посмотрите, насколько ученые открыли много всего прекрасного. Или другой атеист, тоже он уже скончался, Терри Пратчетт, который незадолго до своей смерти писал, что я хотел бы умереть, сидя в своем саду, слушая музыку Томаса Таллиса. Таллис — это композитор, церковный композитор XVI века. И Пратчетт писал, что музыка Томаса может приблизить к раю даже атеиста. То есть и атеисты, и верующие способны переживать чувство красоты. Это данные, которые у нас есть. Эти данные, они указывают нам на две вещи. На объективную реальность красоты в мироздании. То есть, когда человек говорит, посмотрите, как красиво, загадочно и таинственно галактика туманность Андромеды. И что это означает? Что она реально красива, что во Вселенной действительно присутствует красота. Но если во Вселенной действительно присутствует красота, откуда она берется вообще? Красота, чтобы во Вселенной была красота, у Вселенной должен быть автор, который предпочитает красоту, а не уродство. И когда мы видим красоту мироздания, эта красота свидетельствует нам о том, что за Вселенной стоит кто-то, кто предпочитает красоту, а не уродство. Например, у Платона в диалоге «Тимей» там уже есть такое прозрение. Ну, Платон — язычник, естественно, но у него есть прозрение, что космос прекрасен, поэтому он строитель его благ. В другой форме эстетический аргумент обращается к нашему частному чувству, переживанию красоты. То есть мы в состоянии эту красоту видеть и воспринимать ее как ценность. И этот аргумент ставит вопрос, а откуда в нас эта способность оценивать, переживать красоту? И оказывается, что с точки зрения просто эволюционной биологии мы не можем это объяснить. Потому что если Бога никакого нет, то все человеческие способности, абсолютно все, они являются результатом процесса эволюции. Процесс эволюции, он занят продвижением генов. То есть вы должны выжить, и вы должны размножиться. Кто выжил и размножился, тот молодец. Его гены перешли в следующий раунд, и в итоге побеждают те, кто эффективно выживают и размножаются. И вот переживание красоты как ценности, оно не имеет отношения к выживанию и размножению. Потому что, ну, скажем, обезьяна, которая выйдет любоваться на звездное небо, ее просто быстренько съедят, и она своих генов не передаст, они просто заглохнут. Наша способность чувствовать красоту и переживать ее как ценность, она указывает на то, что в нас есть нечто, выходящее, безусловно, за рамки этого эволюционного драйва к тому, чтобы выжить и размножиться. И, конечно же, тут можно сказать, там некоторые виды красоты, там, допустим, красота каких-нибудь плодовых деревьев, там, вот наливное яблочко радует глаз, потому что эволюция велит кушать. Ну, конечно же, это красота противоположного пола, потому что эволюция, она вот все время стремится свои гены продвинуть. Но есть переживания красоты, которые никак не связаны ни с едой, ни с сексом. Переживания тех же самых красоты звездного неба, оно никак не связано ни с едой, ни с размножением. И вот этот наш опыт красоты, он указывает, что мы, в нас есть нечто, что нельзя свести, что нельзя объяснить в рамках натуралистической эволюции. Так, Александра пишет: Сергей Львович, не хотели бы вы посвятить отдельную передачу или статью теме искупительной жертвы, рассмотреть несколько православных толкований этого феномена. Откровенно говоря, ваша обыкновенно произносимая трактовка, на мой взгляд, звучит больно юридически. Ну, вы знаете, в Священном Писании написано то, что в нем написано, и там речь идет именно о таком заместительном искуплении. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. И Христос нам доставляет оправдание. Это одно из ключевых понятий у апостола Павла. И вообще в Священном Писании Христос говорит, что верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вся полемика против так называемого юридизма, она возникает в православной церкви где-то в конце XIX века. И это вызывает очень сильные подозрения, что она происходит ровно тогда, когда в германоязычном мире либеральные протестанты начинают выступать против юридизма. Если мы посмотрим более ранние тексты, например, полемику православных с католиками, то полемические тексты, которые вот антикатолические, там люди разбирают 20-ю цифру после запятой, там какие-то мелкие обрядовые различия, но им в голову не приходит сказать, что у католиков юридическое понимание искупления, а у нас не юридическое. То есть абсолютно недавняя вот эта идея, что вот у западных христиан юридическое понимание искупления, а у нас какое-то другое там органическое. В полемике с западными христианами, которую нам достаточно легко поднять, там абсолютно никакой речи не заходит о том, что вот у нас такое с ними отличие. И если мы посмотрим отцов, в том числе греческих отцов, и будем полностью читать тексты, не резать, полностью читать, то там вполне себе заместительное понимание искупления, то, что стали потом называть юридическим, можете найти, наберите просто в поисковике «Святые отцы учители церкви о заместительном искуплении». И это вот вам выдастся. То есть традиционное учение церкви, и восточной, и западной, оно, по крайней мере, предполагает в искупительном служении Христа именно вот этот заместительный, оправдательный, и как мы сейчас говорим, юридический компонент. И более того, в Библии постоянно подчеркивается, что Бог есть судья, и что Бог выносит приговор, что Бог произносит суд над народами, над конкретными личностями. И это нечто очень глубоко укорененное и принципиальное в Священном Писании, потому что Писание подчеркивает свободу и ответственность человека за свои поступки. Сейчас у нас есть в культуре, началось-то, конечно, в Западе, но сейчас это у нас присутствует очень прочно, такая медикализация всех человеческих проблем, когда проблемы в поведении, они все объявляются болезнью, что, ну, это все равно, как там я, не знаю, допустим, я предаюсь ярости и гневу, ну, примерно, как я кашляю. Вот я в этом не виноват. Это что-то, что происходит помимо моей воли. Меня по этому поводу надо лечить, а не обличать и требовать покаяния. Но вот библейская картина мира, она все-таки предполагает, что человек ответственен за свои поступки, человек сам обладает свободной волей, и что Бог есть судья, который подает нам оправдание через праведника Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но у меня другой вопрос, значит, по поводу мышления в материализме. Вот вы в своем этом рассуждении о невозможности мышления в материализме, само мышление вы определяете, как вы много раз говорили, как способность делать выводы из предпосылок. Ну, а очевидно же, что это лишь одна из форм рационального мышления, в котором есть, собственно говоря, и другие формы, то есть, например, сравнение, анализ, синтез, там, абстрагирование, обобщение и так далее. Кроме того, не мне вам говорить, что мышление бывает иррациональным, когда выводы предпосылкам, как говорится, параллельны, что характерно как раз вот для религиозного сознания. Мало того, во сне при выполнении рефлекторных действий ваш мозг тоже работает и что-то такое совершает, какие-то мыслительные процессы. Кроме того, даже когда вы просто смотрите на предметы, вы ведь их видите вверх ногами, а ваш мозг в это время моделирует правильную ориентацию предметов этих в пространстве. То есть мышление – это не только сложный, но и весьма, так сказать, разнообразный вычислительный процесс, а вовсе не только выводы из предпосылок. И реализуется он, как на этих примерах вот видно, как раз как свойство материального совершенно мозга. То есть у вас даже определение мышления неверное. Что же говорить о выводе?
Угу. Вы знаете, вы смешиваете разные вещи. Например, то, что как формируется картинка в мозге, это все-таки не мышление. Мышление действительно это не только выводы из предпосылок, но это включает в себя выводы из предпосылок с необходимостью. Поскольку, если, скажем, люди пытаются меня убедить в правоте материализма, они предлагают мне именно делать выводы из предпосылок. Они именно выдвигают определенные аргументы. И в последовательной материалистической картине мира те выводы, которые я из них сделаю, они определяются неким материальным процессом в коре моего головного мозга. Этот процесс, в свою очередь, полностью детерминирован законами природы. И таким образом может только случайно иметь какое-то отношение к предпосылкам. Понимаете, в чем дело? Вот есть два типа причинности. Такая вот ментальная причинность вывода из предпосылок и причинность физическая. Что у вас в голове сварится? Сварится, а варится оно в ходе такого физико-химического процесса, который определяется законами природы. Эти законы природы, они являются безличными, они являются внеразумными, и они не мыслят, конечно же. И поэтому, если бы материализм был верен, то выводы, к которым я бы приходил, все мои убеждения, они бы основывались на вот этом природном процессе. К природному процессу бессмысленно обращаться с доводами. Потому что природный процесс, он определяется не доводами, он определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы.
100 вопросов атеиста.
Многих людей чтение Библии отвратило от веры. Многие люди остаются христианами только потому, что у них не хватало усидчивости просто сесть и почитать свое священное писание от корки до корки. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, на самом деле, многие богочестивые люди, которых я знаю, они как раз писание читали от корки до корки. И, ну, я тоже, кстати, читал от корки до корки священное писание. Я постоянно его читаю, но сейчас особенно это стало удобно. Сейчас есть программки, которые просто его читают вслух, его можно закачать в телефон, и это достаточно легко, его регулярно слушать. И есть, конечно же, христиане, которые вообще профессионально изучают Священное Писание. Это как-то веру их не разрушило. То есть, когда вера, она вообще разрушается по каким-то другим причинам. Не из-за изучения Священного Писания. Иначе мы бы видели некую корреляцию. Чем больше людей человек знает Писание, тем быстрее он теряет веру. На самом деле, наоборот. То есть человек теряет веру не от того, что он там прочитал Священное Писание. Мистический опыт достаточно легко имитировать при помощи небольших доз ЛСД или других видов воздействия на мозг. Не показывает ли это, что все мистические озарения так называемых пророков, их видения и откровения имеют именно психопатологический характер и воспринимались бы именно так в нашем современном обществе? Пророки Библии в наше время просто попали бы в психиатрическую лечебницу, где им бы прописали соответствующие препараты, после чего видения бы у них прекратились. В Священном Писании, конечно же, есть проблема лжепророков. То есть не только там людей, страдающих какими-то расстройствами душевными, но и людей, которые намеренно используют имя Божие для того, чтобы достигнуть каких-то своих целей. Там, допустим, царь хочет, чтобы ему пророк напророчествовал славную военную победу, и он такому пророку даст его большой ковер и телевизор. Тут выбегает, значит, пророк и говорит, вот ты там избодаешь сириян до истребления их. Вообще, значит, это будет очень хорошо. И возникала, конечно же, такая проблема, возникала необходимость отличать истинных пророков от ложных. И ветхозаветная практика — это пророк должен иметь какие-то сбывшиеся предсказания. Вот его такая верительная грамота, то, что ему Бог дает что-то предсказать, и это происходит. Ну, еще в Второзаконии, по-моему, написано, что если пророк что-то предскажет, и это не сбудется и не исполнится, то, говорил это пророк, по дерзости своей, не слушай его. То есть просто вот в древнем мире человек, несущий некую таинственную чепуху, он вовсе не воспринимался как носитель божественного откровения. Ну, иначе бы это было бы очень просто. Там любой достаточно сообразительный мошенник мог бы там прийти и что-нибудь напророчествовать. А вот там мне Господь открыл, что вы должны мне дать гору золота, иначе вы все погибнете. Там что-нибудь такое. И поэтому, конечно же, существовали методы развлечения. Никто не считал, что любой человек, который несет что-то мистическое, должен восприниматься в качестве пророка. Более того, все-таки душевные болезни — это определенный набор симптоматики. Есть психиатрия, которая этим занимается, и пророки не являются душевными больными, потому что душевные болезни — это определенный набор симптоматики все-таки. И религиозные видения и психопатологии, они все-таки лежат в несколько разных областях. Так, пришел еще один вопрос у нас. Так, Анатолий, понимаю, что это весьма провокационный вопрос, но все же, почему именно христианство, не ислам, например? Пророк Мухаммед сам, что ли, из головы придумал Коран? И что такое ислам, если смотреть через призму христианства? Это ересь, сектантство? Ну, мы, для нас фундаментальным вопросом, который нас разделяет с мусульманами, является вопрос об отношении к личности и деяниям Иисуса Христа. С точки зрения Корана, Иисус — это почитаемый пророк, это Божий посланник, это кто-то, окруженный большим почтением в исламе, и более того, Коран признает факт непорочного зачатия и с большим почтением говорит о Деве Марии, но с точки зрения Корана Иисус не умер на кресте и, соответственно, не воскресал из мертвых. Ну, прямым текстом отрицается его божественность, конечно, отрицается его богосыновство, говорится, достохвальни Аллах того, чтобы у него был ребенок. Складывается впечатление, что до Мухаммеда представление об Иисусе дошло в том виде, что он Сын Божий физически, что Бог имел супружеские отношения с Марией, от них родился Иисус. Конечно же, мысль, которую Мухаммед отверг как нечестивую, и, собственно, правильно отверг, христиане так и не считают, так не верят. Но главное, Коран отрицает смерть и воскресение Иисуса Христа. И это уже определенное утверждение исторического характера, которое мы можем оценить, поскольку, в общем-то, все, что мы знаем, у нас есть свидетельства апостолов, которые исходят от непосредственных участников событий, которые говорят, что Иисус был распят, и что Он воскрес из мертвых. И чью версию нам следует принять? Вот версию апостолов, которые при этом всем присутствовали, или версию Мухаммеда, который пишет 6 столетий спустя, и, естественно, не зная никого, кто при этом присутствовал. Не присутствовал, не знал никого, кто при этом присутствовал. Поэтому мы можем признать в исламе важные элементы истины. Мусульмане, как и мы, верят в личностного, всемогущего, нравственно благого Бога, который сотворил все существующее, перед которым мы ответственны за все наши поступки, который дарует жизнь вечную, блаженную тем, кто будет ему верен. Но существует принципиальное различие в отношении личности и деяний Иисуса Христа, и христианская версия событий исходит от людей, которые присутствовали при этих событиях. Более того, сам Коран говорит об апостолах с одобрением. Говорится, что апостолы, я не вспомню сейчас дословно перевод, но речь идет о том, что апостолы — это правильные, хорошие верующие. И вот эти самые апостолы нам свидетельствуют о том, что Христос умер и воскрес. То есть у нас, конечно же, есть основания выбирать свидетельства людей, которые присутствовали при этих событиях, чем сообщения, которые уже 6 столетий спустя.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пришло такое сообщение. Вы сами являетесь атеистом в отношении Бога, которого проповедовал Мухаммед, и всех остальных богов. Мы, атеисты, просто вычитаем еще одного Бога. Нет, конечно, я не являюсь атеистом ни в каком смысле, потому что, понимаете, мы и мусульмане согласны в том, что существует единый, истинный, личностный, всемогущий, нравственно благой Бог, который создал все мироздание, перед которым мы ответственны за наши поступки. Вот этого я как раз не отрицаю, не собираюсь отрицать. Это истина в их учении тоже. И в любом... Но понимаете, в чем принципиальная разница между атеизмом и всем остальным? То, что религиозные люди верят в то, что мироздание обладает смыслом, в том, что у человека есть объективные обязательства, в то, что у человеческой жизни есть цель, смысл и предназначение. Атеизм вслух или по умолчанию неизбежно отрицает, что человеческая жизнь обладает целью и смыслом и предназначением. Например, Докинс говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Леонидович, это снова Станислав. Я по мотивам вашего комментария по поводу мышления. Вот у меня три вопроса в одной фразе каждый. Значит, как, по-вашему, называется процесс делания выводов не из предпосылок? Как называется процесс переворачивания мозгом изображения предметов в мозге же? Как называется процесс моделирования мозгом новорожденного изображения предметов из горизонтальных и вертикальных черточек, которые новорожденный этот реально видит? Все это реализует материальный совершенно мозг. Если это не мысли, то что, по-вашему?
Угу. Ну, это не мышление. Собственно, когда мозг обрабатывает сигнал, это то, что происходит и в мозге мыши, и это нельзя назвать мышлением как таковым. Но, понимаете, это совершенно не помогает материализму, потому что если изображение переворачивается в рамках материальных процессов просто в коре головного мозга, то и на здоровье. Проблема у материализма возникает на более высоком уровне, на уровне мышления и свободной воли. Так, вот пришло сообщение. Игорь. Коран Мухаммеда ставит выше Христа и Авраама, и Давида, какое-то почтение Христа, пророков, за какие заслуги он себя так поставил. Здесь гордыня прослеживается. Ну, скажем, да, вот в мусульманской картине мира считается, что Мухаммед — это последний из пророков, и в этом отношении он оказывается выше, потому что через него возвещено окончательное откровение. Но мы такого убеждения не разделяем. Я кратко очень сказал, почему. Вернемся к вопросу несколько подробнее, который человек поставил в отношении разных религий, которые могут быть. Понимаете, атеизм не является некой позицией по умолчанию. Если вы видите разные религии, то атеизм уже находится в этом ряду. То есть он одно из мировоззрений. И это мировоззрение, у которого возникают огромные трудности и проблемы, в частности, с объяснением феномена сознания и свободной воли. То есть у нас нет абсолютно никаких оснований принимать по умолчанию атеизм. Если нас как-то смущают разные религии, то выход из этого не в атеизм во всяком случае. Атеизм — это просто один из вариантов, одна из опций. И это опция, которая с самого начала выглядит наименее убедительной. потому что он не может объяснить уже феномена разума и свободной воли. И мы не являемся, я не являюсь атеистом ни в коем случае, потому что я не принимаю атеистической картины мира. Но, к сожалению, время наше подошло к концу, я должен уже прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».